Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Мы регулярно говорим о военно-морском флоте России, о его модернизации, о новых кораблях, которые спускают на воду, но практически совсем не говорим о научно-исследовательском флоте, который тоже играет важную роль в развитии страны. На текущий момент в его составе, по данным Министерства образования и науки, 13 судов общим водоизмещением более 40 тысяч тонн. Это мало, и сами эти корабли уже практически выработали свой ресурс. 2020 год ознаменовался тем, что впервые за долгие годы правительство выделило достаточно серьезную сумму на строительство двух новых научно-исследовательских судов. Кроме того, в рамках нацпроекта «Наука» будут модернизированы еще два судна. Частью этого проекта, кстати, является и программа исследования Мирового океана. До 2030 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. И вот почему это важно, а сколько экспедиций сейчас, кстати, организуется, что вообще собой представляет наш научный флот в данный момент и каким он может стать в ближайшие годы с учетом того, что финансирование вроде как появилось, мы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем. Это руководитель рабочей группы по наблюдению за модернизацией научно-исследовательских судов Института океанологии РАН, заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Константин Рогинский. Константин Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Константин Александрович, я сказал, что ресурс имеющихся судов уже практически выработан. Вот можете поподробнее нам рассказать, в каком состоянии научно-исследовательский флот в настоящий момент? И что вот эти суда, имеющиеся в распоряжении, они могут делать? Можете в формулировках не стесняться.
Ну, если коротко, то я позавчера только вернулся с Калининграда, с Атлантической базы флота, где мы как раз уже опять проводили работы по подготовке, по разработке проекта модернизации, потому что в декабре месяце были разыграны конкурсы, министерством были выделены лимиты денежных средств, то есть денежные средства, и были разыграны конкурсы на разработку проекта модернизации двух научно-исследовательских судов. Это НИС академик Сергей Вавилов и академик Николай Страхов. Вот, значит, ну, достаточно сжатые сроки, потому что министерство, значит, ну, в общем-то, 21-й год у нас первый пароход Страхов должен встать уже в ремонт. Вот, в ноябре месяце, поэтому, ну, достаточно сжатые сроки, поэтому работа должна быть слаженная и эффективная. Значит, на данный момент те суда, которые у нас есть, последние научно-исследовательские суда, построенные, введенные в строй, были это еще Советский Союз, это 88-й год. Это НИС академик Сергей Вавилов и Сергей
Николай Страхов?
Нет, не Страхов, другой. Страхов, 84-й год, и академик Иофи. Это 88-й год, построены были в Финляндии. Есть, естественно, на данный момент они эксплуатировались все эти годы. То есть были годы хорошие, были годы без денег, я бы так сказал. И мы, как бюджетное учреждение, мы не могли ничего делать. Причем наши суда участвовали они и в фильмах «Титаник». Были съемки, проведены Джеймсом Кэмероном с привлечением в том числе глубоководных обитаемых аппаратов. Это сейчас была масштабная работа с погружениями именно на затопленное судно, были погружения на батискафах. Вот, поэтому, ну, в общем-то, у нас везде, где могли, мы участвовали, мы работали. Вот, в 2015 году нам был переданы еще два судна, это Сергей, это именно Николай Петров и Николай Страхов. Вот, научно-исследовательские суда, они находились как-то, в общем-то, там какая-то непонятная криминальная история, они были там полуарестованы, находились в районе Шри-Ланки. И поэтому наше государство фактически выкупало их из плена, платило за них долги, были возвращены сюда, ну и, в общем-то, суда вернулись полуразграбленными. Поэтому комплексная модернизация, она предполагает, ну, во-первых, суда, тот же Николай Страхов был построен в 1984 год. То есть сейчас у нас на дворе 2020. Ушло вперед все, как вы понимаете, средства автоматизации, навигационное оборудование. Вот. Ну, судно до сих пор еще предназначено для работы на мазуте, и где уже, ну, на мазуте уже не ходят. То есть есть новые требования по экологии, по выбросу, в том числе экологически, и по экологическим нормам этих современных судов, да, а раз эти суда, ну, в общем-то, предполагаю, они у нас имеют круглогодичную эксплуатацию во всех практически регионах, во всех широтах, они способны работать во всех широтах, соответственно, они должны, вне зависимости от года постройки, они должны удовлетворять современным требованиям.
А что сейчас поставят газотурбинные установки?
Ну, мы посмотрим. Не, ну, нам выделены деньги не настолько, как на газотурбинные установки, но мы поставим более современные. Нет, дизеля стоят, они работают в отличие... Угу. То есть на мазуте мы уже давно не работаем, но очень много там вспомогательных систем, которые, в общем-то, обеспечивают работу, в том числе и на мазуте. Но мы приняли решение, что, может быть, вместо этих систем надо поставить более современное оборудование.
А под какими флагами, кстати, ходит НИС, исследовательские суда? Ну,
под флагом Российской Федерации.
То есть там нету никаких вариаций, да?
Никаких вариаций. Это собственность Российской Федерации. Суда находятся просто, ну, в общем-то, находятся у Института кинологии в оперативном управлении.
А вот вы сказали про участие наших батискафов в съемках «Титаника». Это же коммерчески прибыльное занятие.
Ну, это был коммерчески прибыльный проект, но, к сожалению, содержание батискафов – это тоже достаточно дорогое удовольствие. Это, я бы сказал, что это вопрос престижа государства, потому что, ну, вот китайцы сейчас пытаются воссоздать, повторить данные батискафы, но уже на более еще глубоководные их сделать. Ну, поэтому это вопрос не коммерциализации, это вопрос не хоздоговорной деятельности. Содержание таких батискафов – это вопрос престижа государства. У нас, к сожалению, на все наши обращения пока мы не получаем ответа, потому что там тоже нужны регламентные работы. Вот, нужно достаточно вплоть до замены батарей аккумуляторных, то есть большие. То есть для того, для введения их сейчас в строй нужно провести достаточно большую работу.
Вот эти уже названные нами суда, которые будут модернизироваться, академик Сергей Вавилов и академик Николай Страхов, если я правильно называю цифру, порядка 190 миллионов рублей оценивается их модернизация. Насколько долгий этот процесс во времени и подлежат ли рентабельно вообще модернизировать на суда 80-х годов, ставить...
Извините, я вас немножко поправлю. То названные суммы – это только на разработку проектной документации, так. На подбор оборудования и на разработку предложений в рамках модернизации. Поэтому именно на работы и на закупку оборудования, на замену оборудования, именно на модернизацию, именно работы – это суммы на порядок выше.
Но по времени сколько это до спуска на воду уже модернизированного варианта пройдет?
Ну, значит, по спуску на воду у нас, получается, Николай Страхов, именно сами работы по модернизации, не проектные, а именно ремонтные работы, должны начаться в ноябре 2021 года и закончиться к июлю, в июле 2022. А Сергей Вавилов, там немножко побольше срок, это значит, с 22 года он тоже встает в модернизацию. То есть пока по планам это 3 года, но мы бы хотели, конечно, эти сроки сократить, потому что достаточно тяжело и доку, и нам 3 года выводить его из эксплуатации.
Почему в 80-х они в Финляндии строились?
А у нас, ну, в общем-то, в свое время, если кто помнит, наверное, еще остались те люди, был Совет экономической взаимопомощи. У нас очень практически, не практически, а круизный флот, торговый флот, научно-исследовательский флот, он весь строился за границей.
Угу. И если говорить конкретно о научном оборудовании, которое стоит на нынешних судах, оно позволяет... Вот, современные какие-то исследования?
Не, ну оно позволяет, потому что, во-первых, научное оборудование, в отличие от самого судна, оно все равно периодически модернизируется. То есть есть вещи, которые, есть системы, которые там интегрированы в корпус корабля, да, а есть вещи, которые так называемое навесное оборудование, то есть приходит экспедиция, во-первых, это, ну, значит, подготовка к экспедиции, это такой процесс, это, значит, с института у нас. Ну, во-первых, это сейчас уже там идут одновременно несколько, 2-3 могут института идти. Есть представители от отдельных институтов, еще приглашаются точечные специалисты. То есть это, ну, 2 достаточно больших там фуры загружаются полностью оборудованием, да, и оно, ну, мы предполагаем, что оно, ну, оно можно было, конечно, как говорят, нет предела совершенству, да, и можно иметь более современное, но мы имеем то, что имеем. Опять же, то, на что нам выделялись деньги в свое время, покупалось также оборудование, и покупалось, и разрабатывалось, в том числе в рамках грантов каких-то получений, поэтому все это испытывается, а потом мы с этим работаем.
Угу.
Поэтому судно, оно, я бы так сказал, это является как бы таким базовым носителем, да? А 30 лет для корпуса судна, ну, это много, в общем-то, но для поддержания его в рабочем состоянии, в случае там своевременного проведения регламентных работ, это средний нормальный срок эксплуатации. Тем более все это проходит под контролем морского регистра, и оно просто неисправное судно не выпустит в море.
Ну, то есть модернизировать вот эти 30-летние суда, это рентабельнее, чем списать их и построить новые?
Ну, это не рентабельнее, это гораздо дешевле, во-первых. Во-вторых, судно уже есть, оно построено. Вот, опять же, ну, я оптимист, как и все мы в большинстве своем, но достаточно сложно будет первый раз строить научно-исследовательские суда, да, на территории Российской Федерации, если до этого мы этого никогда не делали.
А, то есть у нас и опыта, получается, нет. 88-й год — это последний.
Это постройка в Финляндии. 84-й год — это постройка в Финляндии. То есть все научно-исследовательские суда были построены за границей.
Угу. А тогда давайте как раз-таки о новых проектах поговорим. В сентябре 2020 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление о финансировании за счет госбюджета строительства 2 НИС, научно-исследовательских судов, 27,6 миллиарда рублей. Во-первых, что это за проект? А во-вторых, вот эта сумма, это уже на все или это тоже на разработку проектной документации?
Нет, на разработку была, министерством объявлен конкурс на разработку проекта и проектной документации этих научно-исследовательских судов. До этого был объявлен некий такой сбор предложений от заинтересованных организаций, заинтересованных лиц, которые занимаются исследованиями и океана, исследованием морей, комплексными исследованиями. И было составлено некое такое обобщенное техническое задание, то есть институт тоже принимал в этом участие, мы давали свои предложения. Значит, наш отдел флота дополнительно проработали и изучили опыт мирового строения научно-исследовательских судов, мировые современные тенденции. Были просто, ну, поскольку наши ученые, они периодически их приглашают ходить на, в том числе, иностранных научно-исследовательских судах. Поэтому, ну, все люди, которые хотели, все ребята, они просто поделились своим видением, то, что видели они на иностранных проектах, и мы попытались это вложить в техническое задание по разработке отечественного научно-исследовательского судна.
А у каких стран самые большие, серьезные научные флоты?
Ну, как таковых таких флагманов-то нет, но, в общем-то, можно сказать, что это те же самые страны, где, ну, где, если они первые по ВВП, они первые по науке. То есть все, везде наука финансируется пропорционально, в общем-то, доходам государства. Поэтому, если мы берем список из наиболее экономически развитых стран, вот эти наиболее экономически развитые страны имеют наиболее развитые флота.
Угу.
Научные. Ну и, конечно же, естественно, стремительно развивающийся Китай.
А, но по ВВП-то они как раз-таки уверены,
ну,
в топе.
Ну, по ВВП они в среднем сейчас либо модернизируют, либо строят новое, в среднем где-то одно научно-исследовательское судно в два года. Они строят новое судно. В том числе, по-моему, в прошлом году они уже собирались спускать на воду научно-исследовательское судно ледового класса.
Если учитывать, да, вот названные суммы и существующие проекты, и тот факт, что опыта у нас нет. Что из этого может получиться? Хватит ли вот тех компетенций и заимствованного опыта, о котором вы сказали?
Не, ну компетенции-то их, в общем-то, компетенции, они приобретаются. И, в общем-то, когда мы пока, до того момента, пока мы не начнем строить, да, мы не научимся. Просто в Советском Союзе такой необходимости не было. Сейчас в условиях санкций, ну, эта необходимость появилась. Потому что предварительно, там, до 2014 года, ну, ни у кого, наверное, сомнений не было, что надо было делать это за границей. Сейчас, в современных реалиях, будем это строить на территории Российской Федерации. То есть завод «Звезда», он оборудован достаточно и оборудуется современным оборудованием. Я бы сказал, мирового уровня, мирового класса. Поэтому, я думаю, с привлечением, там, с составлением правильной, грамотной кооперации, с привлечением специалистов, это вполне возможно.
Ну, в теории можно же было, например, с китайцами как-то скооперироваться. Ну, или они не флагманы?
Они не против. Китайцы, ну, сейчас флагманы во всем, в том числе они становятся и в судостроении, потому что, то есть, если раньше они давали, ну, скажем так, на, ну, в общем-то, все понимали, да, что китайское это там, значит, со скепсисом относились, то сейчас это гарантия качества. Потому что очень много оборудования строится там. Я говорю, потому что мы делали проработку сейчас предварительной по модернизации судов. То есть оборудование строится в Китае, потом развозится по миру, и там уже как-то происходит доводка на местах. То есть это основная, видимо, сейчас мировая производственная база.
Константин Александрович, вот в СМИ указывается, что проекты этих двух новых научно-исследовательских судов, они есть, и, исходя из них, на каждом из судов будет по 11 лабораторий. Это нормально? Это сравнимо вот с тем, что сейчас? Или
ну, сейчас
это большой шаг вперед?
2-3-4 лаборатории, в том числе в новых судах, и мы предполагаем это использовать при модернизации так называемые мобильные контейнерные лаборатории, то есть это, например, лаборатории, которые скомпонованы на базе 20-футовых контейнеров, которые могут у тебя заменяться, могут быть взаимозаменяемые, могут комплектоваться судном в зависимости от поставленных задач, региона плавания, района плавания и, в общем-то, того научного состава, который идет в данной экспедиции.
11 лабораторий, так а чем они занимаются? Можете кратко нам рассказать?
Не, ну, гидрофизическая лаборатория, геофизическая, геологическая, биологическая, то есть там по разному направлению лаборатория, оптика океана, технические лаборатории. То есть, ну, людям лаборатория это предполагает, во-первых, какую-либо, ну, скажем так, первичную обработку, те, кто могут, либо люди, полученные данные, полученные донные осадки, полученные там образцы морской фауны, они просто это, ну, что-то может морозиться, да, замораживаться в холодильниках там, да, что-то может, должно обрабатываться на местах. Конечно, чем оперативнее обработка и быстрее, тем более достоверный результат, тем более интересный результат получается с научной точки зрения. Поэтому, ну, опять же, это тенденция современная. Раньше такого не было, потому что суда, в основном, те, которые были построены, и тогда задачи были Института океанологии, это, естественно, основная была задача, это обеспечение деятельности военно-морского флота.
А оптика океана — это что?
Ну, это изучение, это спутниковые данные, значит, это обработка спутниковых данных, совмещение, например, спутников, ну, то есть поскольку спутники у нас могут, возможно, проводить постоянный мониторинг, это в том числе и экологический мониторинг, экологические вопросы, это, то есть это, например, спутниковые снимки сравниваются с тем, что люди вот берут сейчас непосредственно с воды, производится некое моделирование. И потом уже, например, при построении определенных моделей, определенных там морей, да, определенных регионов, то уже можно там, в общем-то, работать с определенной достоверностью, обрабатывать спутниковые данные и получать их. То есть уже получать достоверные результаты, не выходя. Ну, периодически все равно нужно выходить, и экспедиционная деятельность, она нужна, она и важна. Поэтому это вот оптика.
Вот эти два новых судна, они в какой перспективе могут на воду быть спущены?
Ну, опять же, согласно задач, поставленных правительством, это 24-й год. Они должны быть спущены на воду и подняты флаги.
Угу. Давайте чуть подробнее по экспедициям поговорим. Мне кажется, когда звучит слово «экспедиция», сразу возникает интерес у многих, такая, может быть, романтизация в каком-то смысле. Как вообще, что собой представляет научная экспедиция на судне? Как много там людей? Какой состав? Все ли это ученые? Или много есть каких-то, я не знаю, обслуживающего персонала? Из каких сфер эти люди? И насколько долго находятся в море?
Ну, значит, у нас в прошлом году закончилась экспедиция. Это уходили впервые за много лет. Это уходило у нас почти на полгода. Судно уходило в Антарктиду. Вот, ну, во-первых, они... Переход был из Калининграда. Вот, во-первых, они, пересекая, значит, Атлантический океан, они, значит, и, во-первых, вели измерения в океане, то есть был загружен научный состав. Вот, а потом просто по мере выполнения своих задач научные составы уже менялись. Судно приходило в Ушай, вот, менялись научные составы. Некоторые люди были от и до, а некоторые просто приезжали, отрабатывали в Антарктиде свои задачи поставленные, да, сформулированные, поставленные. Они отрабатывали задачи и уезжали. То есть оборудование все, естественно, загружалось предварительно на судне на весь научный состав и на весь период работы. То есть было загружено оборудование, и потому что люди приезжали, работали, отрабатывали задачу, уезжали, приезжали следующие, потому что более 20 лет в Антарктиду экспедиции не было, и было очень всем интересно там поработать.
А как организована логистика? Вы говорите, люди приезжали, уезжали.
Ну, как самолетом, то есть...
Через полярные станции?
Нет, или нет, прямо нет, Ушуаю, это у нас Аргентина, угу. То есть они, это южная точка, то есть судно где-то раз в полтора месяца туда приходило, ну, с определенной периодичностью. И, в общем-то, там происходила смена на состав. То есть самолетами прилетали, но тогда не было еще вот этих ковидных ограничений. Вот, не было таких, в общем-то, глобальных и снижений авиаперевозок, глобальных там закрытия внутрь, в границ между государствами, поэтому это было проще. Поэтому сейчас по этим же причинам в ноябре месяце у нас экспедиция вторая в Антарктиду, опять же, запланированная. Она не состоялась по причине того, что невозможности организовать логистику, то есть было предложено... В общем-то, мы связывались с иностранными агентами и сказали, что мы не сможем вас принять в портах. Поэтому, то есть, а на полгода, и, ну, это не получилось у нас выйти, в общем-то, здесь с ковидом, а так была бы следом вторая вот антарктическая экспедиция.
А благодаря чему удалось организовать, ну, как минимум, одну антарктическую экспедицию за 20 лет впервые?
Ну, как благодаря, как это все, благодаря финансированию, которое было выделено на эту экспедицию. Потому что задачи у ученых есть, потому что есть данные, которые были получены еще в Советском Союзе, да, есть предмет исследования по Антарктиде, да. Это, ну, в общем-то, это бы дополняло те результаты, которые получают с антарктических станций, и всегда это была работа комплексная, да, вот поэтому, то есть антарктические станции получают свои данные, значит, экспедиции, работающие в Антарктиде, в море, получают свои данные, то есть активно, ну, я скажу так, индусы работают в зоне Антарктиды постоянно, да, индийские станции, индийские, значит, научно-исследовательские суда, потому что они даже за неимением собственных подобных судов научных ледового класса, они постоянно, скажем так, ищут и, ну, в общем-то, и находят суда, то есть не имея своих, они идут арендуют иностранные суда и производят комплексное обследование.
А у нас, получается, есть суда ледового класса?
У нас научные. Все суда, да, неограниченного района плавания, в том числе ледового класса. Поэтому мы можем, мы готовы. Вот, ну вот, вот впервые вот были выделены средства. Это было приурочено к 200-летию открытия Антарктиды, и эта экспедиция состоялась. Причем тогда же туда пошел у нас Владимирский, это судно Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны. Они тоже там проводили и решали свои задачи, в том числе там промеры дна, измерения. Ну, они работали в рамках своей программы.
А, то есть ни пересечений нет, то есть никаких взаимодействий?
Нет, они по своим и по своей, да.
Угу. И это немного разные районы?
Ну, это Антарктида. Я просто не могу сейчас сказать, что мы отследовали. У нас работали район, отрабатывали пролив Дрейка. И там район, который, опять же, ну, можно было обогнуть всю Антарктиду, но нужно было менять научный состав, поэтому был определен район. И нам было, ну, вот опять же, обещано, что отныне экспедиции в Антарктиду будут на регулярной основе, поэтому можно строить какую-то многолетнюю программу исследования.
Но ковид, как я понимаю, внес коррективы не только в антарктические,
да, но при этом у нас, я говорю, мы провели более 20 экспедиций в прошлом году, да, мы... Общая сложность пребывания, значит, это 417 суток. Общее время экспедиционной деятельности на всех наших судах по 2020 году. Мы с учетом, значит, видимо, мер предосторожности, соблюдением всех мер, у нас ни одного заболевшего на борту не было.
Сейчас небольшую паузу сделаем, после нее продолжим. Напомню, в гостях у нас сегодня руководитель рабочей группы по наблюдению за модернизацией научно-исследовательских судов Института океанологии РАН, заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Константин Рогинский. Говорим о научно-исследовательском флоте России.
Спутник «Эрудита».